«Эхо Москвы» представляет программу «Город».
Ну что ж, город мы свой узнаем, в том числе и по архитектуре. Город мы узнаем потому, что есть, потому, что было, потому, чего уже нет и потому, что будет в пространстве нашего города. И сегодня «Московское наследие» у нас не первый раз представлено с нами. Но мы сейчас давайте разберемся. Вот Сергей Никитин у нас есть. Есть Сергей Никитин?
Я.
Да, я Сергей Никитин. У нас Наталья Логинова есть. Здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте, добрый день. И Рустам Рахматуллин. Здрасте. Вот так что давайте вот коллектив, мы сейчас разберемся. Но журнал устоялся, можно сказать?
Да, можно так сказать.
Вот мы говорили о нем, как он устаивался, устаканивался. Как утрясался или как еще?
И
можно?
У нас даже большая новость такая приятная для нас, что в этом году есть у нас такая большая надежда, что мы сможем продавать наш журнал, поскольку год работы показал, что журнал востребован, и, возможно, вы скоро сможете увидеть его и на прилавке.
То есть не только дарить, да. То, что каждый москвич может его получить в подарок в «Московском наследии» на Пятницкой, приехав туда и сказав, что ему нужен этот журнал просто.
Хочу журнал просто, да.
Да, и ему подарят этот журнал. Либо же вот теперь, может быть, можно будет даже за деньги.
Надо сеть тираж или что надо? Вот, что тираж, чтобы был соответствие, чтобы сеть, чтобы понять, что насколько он рентабельный, а где еще и где все. Вот как ничего, потому что вот сейчас, я не знаю, наверное, это не конкуренты, а дополнительно. Вот были у меня замечательные люди из адресов, которые теперь московские тоже. Вот. Мне кажется, что это...
Это авторы нашего журнала.
Мне кажется, что это... Да, мне кажется, что это вот такое по двум направлениям, как минимум. Это хороший бросок такой. Вот и все.
Ну, действительно, я полагаю, что Москва настолько безграничная тема, что места хватит всем. Мы все-таки как-то идем в сторону, по большому счету, науковедческого москвоведения. Тем не менее, при этом стараемся быть и достаточно открытым журналом, как мне кажется. И наше кредо в этом. Ну, наверное, ниже бесконечное количество. Все-таки в городе 15 миллионов человек, и писать можно обо всем бесконечно.
Ну, конечно.
К вопросу об открытости я хотела бы добавить, что действительно вот просуществовав год, у нас мы очень рады этому обстоятельству, что появились и новые авторы, появились новые темы, то есть мы становимся все шире, больше, и это хорошо для журнала и для нас.
Краеведение вообще завоевывает СМИ на каждой кнопке московской телевидения, например, начинают появляться такие-сякие, но краеведческие программы, не говоря уже о публицистике. И вдруг оказалось, что это тема для новостей, тема для... просвещение. Очень познавательное.
Но здесь при этом не надо забывать о нескольких вещах. Не надо забывать действительно, вот мы с Сережей Никитиным, мы об этом довольно часто говорили, что мы до сих пор не внутренне для себя не выработали подход к городу. Подход к городу какой? Потому что, с одной стороны, город неизбежно и необходимо, чтобы он развивался. С другой стороны, развивался как? С третьей стороны, как сохранять и в каком виде? Чтобы не быть, с одной стороны, и Плюшкиным, что у нас пусть все лучше будет в запущенном виде, там этот текст сухой, там этот бывший там наливка какая-то.
С козявками,
вот,
да?
Да, вот пусть все...
уже коробочка.
Вот пусть все будет. Нет, он там у Плюшкина тоже поил, и чем-то, чем-то замечательным совершенно поил. Вот, чтобы это, вот главное, что было. Большой был город, как большая куча всего вот найденного нами. Это с одной стороны. А с другой стороны, чтобы вот под метлу не занимались фальшивками, не подменялось фальшивками. Но как-то город должен остроумно развиваться. Потом мы всегда думаем, как мы воспринимаем свой город. Там, когда мы говорили с архитекторами о компактном, некомпактном городе, как в нем ты существуешь, что такое для тебя площадь, что такое для тебя тротуар, что такое вот окружающие дома. Москвич разбросанный достаточно в своих представлениях еще о собственном городе.
Ну да, и мне кажется, одной из главных проблем, по большому счету, вот тех принципов, которые мы все не можем никак найти, да, эти проблемы связаны во многом с небольшой, по-прежнему небольшой, несмотря на то, что Рустам сказал вот про активность этих тем в средствах массовой информации, до сих пор небольшой актуальностью этой темы для общества. Я имею в виду для активной части общества. То есть это по-прежнему все-таки еще один из не главных моментов нашей жизни, условно говоря. Понятно, что... Это, наверное, никогда не станет более важным, чем цены на молоко и на хлеб. Но, тем не менее, это те вопросы, которые угу. должны выходить все более и более на первый план, мне кажется. Вопрос охраны наследия.
Охрана наследия. Мы взвешиваем, мы не можем понять, что это очень часто, что это параллельно существующие проблемы. Проблема точечной застройки, так называемой, например, когда это наносит вред там, нашему двору, нашей стене, по которой идет трещина из-за того, что там подземный гараж или там фундамент куда-то не туда идет. С другой стороны, и вот тут же осознать проблему, что если, например, мы живем в центре, что это какой-то исторически важный и для нашего глаза еще, и как это выглядит еще. Вот здесь вот этот баланс, да, Рустам, вы хотели сказать.
Москвичи вообще очень своеобразно видят свой город или не видят. Да? Современное сознание такое городское, оно скорее петербургское, оно фасадное, плоскостное. Очень редко приходит в голову зайти во двор, обернуться на задний фасад. Мало кто помнит, что господа в 17-м, 18-м, да и в более ранних веках жили в середине, посреди двора, ставили дом посреди двора. Uh-huh. Да? Эти палаты очень часто оказываются в подворотнях доходных домов. Большой ли процент москвичей об этом знает? То есть Москва – город очень укрытый, еще и вот по этим совершенно, пусть таким причинам легко объяснимым, нет навыка взгляда на город. Ну, не говоря уже о том, что москвич вообще любит ходить, глядя себе под ноги, как человек с температурой. Но вот простой пример. Слоеные дома, да, дома, которые перестраивались в течение нескольких веков и сохраняют так или иначе фактуру всех времен. Да. Надо уметь это увидеть. А даже если снята штукатурка, не каждый поймет, что это не облетевшая штукатурка, что это реставраторы нам показали, и что из этого может последовать реставрация. Uh-huh. И что за наличник они открыли? Вот сейчас дом Веневитиного, например, в Кривоколенном, который всем известен, увешан мемориальными досками в честь Пушкина, Веневитиного и других, казавшийся нам простым, классицистическим, вдруг оказался барочным. Между пилястрами видны срубленные барочные наличники. Это надо уметь прочесть.
Но уметь прочесть. Но иногда бывал подход просто такой вот. Сейчас мы увидели в нем барочный дом, если он более старый, он более ценный, давайте из него сделаем барочный.
Нет, эти методы давно ушли в прошлое. Этот фасад останется фасадом с пилястрами, другой фасад может стать барочным фасадом.
Как сделано с домом Рериха, да?
Да, времена, когда церкви 16 века отламывали пределы 18 века прошли.
Да. Не говоря уж о 19-м, или называется освобождение от застроек начала 20 века. Да. Это был у нас тот же самый Трифон Мученик в Напрудном. Да. Там под это совершенно сделали пустырь вокруг.
Но там был риск полной утраты памятника. К счастью, сохранилась еда. Да,
вот, единственное, что вот мы сохранили эту церковь, ну, которая теперь снова потихоньку становится заставленной. Вот так вот рискует быть заставленной, но совершенно другими вещами. Вот такое вот вглядываться. Мне нравится, что в журнале есть возможность вглядываться как вглубь, так вдаль, так вот там такой 3D-журнал. Вот, и все время такой с временной осью еще. Я не знаю, как это вот, изобразить пространство нельзя, потому что оно само всего 3 измерения у него.
Мы еще, помимо всего, ну, это, наверное, это был комплимент, надо было сказать спасибо большое, мы стараемся. Но мы еще стараемся какие-то искать параллели в других местах, в других городах, в других странах. И, в частности, ну вот когда шла работа над Преображенкой, были просто некоторые вещи, действительно, как в Москве часто бывает, да, роль нереализованных проектов, она тоже велика. Вот, в частности, был проект сопоставления Преображенки с Преображенска, да, как вот этой вот Петровской резиденции, с другими попытками бегства из каких-то вот цитаделей классических, европейских. И, в частности, одним из вариантов рассматривался даже проект сделать некий материал, посвященный Эору, да, как такому варианту нового правительственного центра в Риме. Но вот как в любом городе, так, видимо, как в Москве, так и в журнале, некоторые вещи действительно встают. Да,
правительственный центр, бежавший из Рима, называется Константинополь.
Хорошо. Так это...
Вы на что намекаете?
Просто пример расцентровки властных функций.
Непридуманный вопрос для Виктории.
Это хорошо. Давайте мы вопрос зададим. Нам Вера пишет, хотелось бы ознакомиться с журналом. Но пока мы можем его вам дать за правильный ответ, давайте мы такой просто бросим сначала вопрос из 20 века. Назовите, пожалуйста, автора, ну, хотя бы трех станций метро, которые мы можем сказать. Это Кропоткинская, ныне она называется, и все называется Кропоткинская, Маяковская и Новослободская. Дайте нам фамилию архитектора. Пять человек получат журнал, один из номеров получит. Потом будет еще вопрос, и другие пять человек другой номер журнала получат. Плюс 7-985-970-45-45, назовите фамилию архитектора. Вот, хорошо, вот идем дальше. Да, вот сделать такие, вот запараллелить, это очень, очень важно. Вот показать какие-то типичные такие вещи.
Ну вот этот сюжет, да, да. С освобождением памятников в 20 веке, та мания, да, которая началась в свое время во Франции и захлестнула, опять же, в 20 веке в начале Италию, точнее, практически параллельно Италию и нас тоже. То есть, ну, по большому счету, это некие концепции, которую надо изучать во многом и исторически тоже, чтобы разобраться, откуда это все пошло, какой это имело результат, да, то же самое освобождение Пантеона в Риме или там собор Парижской Богоматери, эстетический и также педагогический, потому что, конечно, памятник, помимо того, что не зря он называется памятник, помимо того, что он должен радовать наш взгляд, он должен нас чему-то учить и служить удобным, по большому счету, и пособием для изучения истории. И восприятие истории.
Ну да, но вот я не знаю, когда я себя ловлю на мысли, вот когда-то мне хочется этого, когда-то не хочется. Вот тоже разбросанный такой, вот тот же Пантеон. Вот я не знаю, вот мне его хочется видеть вот таком вдавленным куда-то. Вот где, когда я не смогу обойти, не смогу посмотреть вниз, где вынут культурный слой вокруг, когда я не могу посмотреть сооружение вот внутри, когда я не смогу себе представить еще ко всему. А с другой стороны, здорово, что в нем нет верхней там облицовки, нет. И он такой весь, как эта нефтяная бочка такая, со сварными швами.
Хорошо, что скульптуры пропали, да?
Не знаю. Но вот он какой есть.
Судя по реконструкциям, они какие-то достаточно грубоватые были.
Вот он какой есть, вот он настолько совершенный своим цилиндром вот этим. Потом, когда я смотрю сверху, там сейчас открыли смотровую площадку, наконец приспособили для чего-то это дикое здание, вот, алтарь. Uh-huh. Отечество-то. И там можно посмотреть. Я смотрю, вот, и оказывается, я явственно вижу здесь другое, что вот это купол Пантеона сверху, что он очень похож по форме своей на то, что потом было сделано в Кремле Казаковым. Только без дырки внутри, а с флагом наоборот. Вот. Что вот он по своей, вот как этот тазик такой, вот он, то, что вот это
педагогический момент.
Екатеринский зал Сената величали Пантеоном московским.
Такой. Ну вот, да, вот он там и идея сразу, вот, а не поднимись там на этот алтарь Отечества, вот, не положи свой живот на алтарь Отечества, там, не посмотри это, не расчисти, не было бы видно. А соборы средневековые, сколько они? С одной стороны, ты умиляешься, когда видишь собор вдавленный, как он и был, в квартал. А с другой стороны, ты тоже не можешь посмотреть во всей красе сверху. Вот как с этим
поступать? Ну, если они так не видели, то зачем же мы будем выдумывать за них?
Структура Москвы в этом смысле была менее плотная. Если храм на западе может быть одним фасадом, встроенным в строку фасадов, плечом к плечу, да, и открываться вблизи и внезапно, ну, то, конечно, московский храм традиционно обозревался издалека, и вся застройка была с прозорами, возвращаясь к тому, как...
Значит, в какое время,
смотри, как жили господа. Вот когда господа жили посреди двора, все было воздушно, все было видно издали, да еще и на холмах. Совсем другой город, его сейчас очень сложно представить. На улицу выходили ограды,
ворота. Мы, наверное, всякие города должны представлять себе. Всякие Москвы разные. Да. Так же, как и те же Римы, они настолько разные, друг в друга вплетены. Точно так же и Москва вплетена очень. А рядом идет красная линия, и там вот колокольня выходит, она встроена и зажата. А с другой стороны, была, не была. Тогда давайте с Нотр-Дам там уберем шпиль. Его не было.
Ну, это как раз вот те самые вопросы. Другое дело, что сейчас реставраторам Нотр-Дама, наверное, не придет в голову сделать второй шпиль, например, или третий.
Ага, ну правда.
То есть что-то изменилось за последние 150 лет.
Угу.
Вот и все.
Знаете, честно говоря, в области охраны памятников только кажется областью свободной циркуляции мнений, это все меньше и меньше верно. Это область строгого законодательного регулирования, или, во всяком случае, так и должно быть. Поэтому вот размышления о нюансах реставрации, они возможны, но по большому счету все решено. То есть известно, что можно, чего нельзя. А обсуждение, оно идет на уровне, должно, вернее, идти на уровне деталировки. Вот когда мы придем к этой ситуации, это будет хорошо. Не нужно думать, что если там москвичам нравится Царицына, да, ну просто вот гуляющим там, не на лыжах, их долго не пускали, ну на чем-нибудь, просто гуляющим нравится Царицына, это не значит, что все хорошо. Это не есть оправдание, да. Те же самые люди платят из своего кармана на то, чтобы искусствоведы, историки архитектуры, просто историки, эксперты получали высшее образование и от их лица оценивали эти вещи, да.
Но с другой стороны, там сейчас мы еще об этом поговорим. Я должен сказать, что сразу бодро, правильно и массово ответили, что Душкин архитектор. Ну, тут же. Ну что ж.
Это безгранично радует.
Вопрос такой. Тут же люди даже с по-моему и без по-моему тут же стали отвечать.
Это очень приятно.
Да. Автоматически просто стали отвечать. Анна это сделала одной из первых. Анна 916-143. Вася 916-163, Александр 915-316, Таня 903-731, Ольга 916-119. Во второй половине передачи зададим вам еще вопрос, и вы получите по другому номеру журнала. Можете, кстати, и сами свои вопросы задавать и делиться соображениями по нашей теме. Я напоминаю, что журнал «Московское наследие» у нас в гостях. И вот еще какой вопрос. Да, конечно, да, нравится, не нравится. Но все-таки понять, что нравится, что не нравится, мы тоже редко предлагаем до того, как кто-то решит. Или получающие, как вы сказали, на наши деньги образование, всевозможные оторванные от жизни искусствоведы, или же получающие тоже на наши налоги зарплаты чиновники. И вот все когда решается.
Или избранные нами депутаты, принимающие законы о наследии.
Да, нас много, депутатов мало. Вот еще московских депутатов совсем мало. Там, можно сказать, вообще кучка оторванных, несчастных. Кто сознательный, тот мечется среди миллионов москвичей.
Это все по-прежнему вопрос актуализированности. Да? То есть если тема постоянно висит в воздухе, если мы постоянно об этом говорим, вот, по-моему, как раз вспоминали с тобой где-то года два назад, как в конце 80-х годов валом народ ходил на выставку проектов мемориала на Поклонной горе.
Да.
Валом люди ходили смотреть на этот ансамбль, на эти проекты. И там просто было очень много народу. Вот когда мы снова придем к ситуации того, что людям будет это интересно, или мы сможем это представить так, что это будет действительно событием городской жизни, тогда, по большому счету,
Царицына будет... Почему на вот ни выставки, ни обсуждения, ничего?
В Царицыне не могло быть конкурса. В Царицыне можно было принять только один вариант. Те кровли, которые были в XIX веке, которые не были возвращены. Были устроены кровли по неосуществленному варианту Казакова, отклоненному Екатериной. А вот, например, в Зарядье должен был бы быть проводить конкурс архитектурный. Конечно, нельзя отдавать это на откуп кому-то одному или одной бригаде. Случай с памятником Победы хорош тем, что это был конкурс, ну или видимость конкурса, потому что решение приняли, не помню, связанное с итогами конкурса или нет.
Но решение приняли в другую эпоху.
Всем показалось, что от их мнения что-то зависит, действительно. И почему бы не оценить с этой точки зрения, скажем, конкурс на Зарядье? Но нет такого конкурса.
Потом, наверное, спешка не всегда хороша. Конечно, хочется вот взять, сделать, улучшить, да увидеть еще. Мы тоже вспоминали, это известнейший пример Берлина, вот этого Хонекеровского дворца, аквариума, вот этого с золотыми стеклами. На его фасаде уже пока не начали разбирать, потом все-таки приняли решение, висел, фасад был закрыт видом дворца, который там был когда-то. И все ходили и смотрели, как это выглядит вот в панораме улицы, аллеи, как это выглядит отсюда, оттуда, с площади. И было там просто нарисовано огромнейшее полотно, это было. И ходили, и обсуждали, потом говорили, писали.
Собственно, об этом написала Анки Заливака в нашем как раз предпоследнем номере, который как раз люди, ответившие на вопрос о Душке, не получат. Она рассуждает там о... номер посвящен как раз параллелям берлинской и московской архитектуры 20-х годов. И как раз одной из тем является тот вопрос, что да, сейчас... Москва и различные структуры, существующие в Москве, обратили свое внимание на авангард, на конструктивизм. Но мгновенно реставрация невозможна. Памятник долго и пристально изучается, как это всегда было, и только после этого делаются определенные шаги, безусловно.
Еще очень важно, чтобы он не сгорел во время изучения.
Там еще особые материалы, поэтому нужна особая школа реставрации. Я не знаю, даже создается ли она уже или еще, этого нельзя сказать.
Но она может создаться только тогда, когда эти реставрации пойдут, и они будут последовательно идти одна за другой.
Ну,
и...
надо какую-то конкретную задачу
там
решить.
Там особая инженерия, там особая химия даже. И просто конструктивистским памятником, на мой взгляд, не должен заниматься тот, кто занимался палатами 17 века раньше или наоборот.
Верно. Верно. Ну, если, может быть, конечно, отдельный узкий круг гениев, которые могут идти в
отдельную Шлиман, заниматься. Наверное, везде. Есть.
Ну да, ну тут тоже фигура такая. Вот, но я думаю, что да, и здесь очень много вопросов становится, и мы с вами на 5 минут прерываемся для новостей, даже может поменьше, прерываемся, а потом продолжим программу «Город и московское наследие».
Город большой и маленький. Город и его проблемы.
Ну что ж, мы продолжаем нашу передачу. Напоминаем, что сейчас у нас московский журнал «Московское наследие». Главный редактор журнала Наталья Логинова. Сергей Никитин у нас здесь в гостях. Рустам Рахматуллин. И мы продолжаем говорить. Давайте вопрос зададим, чтобы уже сказать. Какой у нас был второй вопрос, Сереж?
На какой московской улице целый год прожила Екатерина II?
Нет, на какой московской улице? Мы так поворачиваем вопрос. Хорошо,
давайте. Ну, уже да.
Да, да, хорошо. Тогда мы должны будем предупредить, что у нас другой ответ. На какой московской области, улице целый год прожила Екатерина II? Ну вот, сейчас у меня вопрос. Вот смотрите, что бы, вот Геннадий говорит, Москва, что бы вы хотели видеть в заряде? Вот говорили, что в заряде надо обсуждать, и нельзя давать одной группе, одной бригаде этим заниматься. Это, в смысле, имеется в виду после разборки гостиницы «Россия». Ну, а что бы вы хотели видеть? Или как к этому надо было бы подойти?
Мы писали об этом в одном из номеров.
Какие критерии надо было бы дать?
После нескольких обсуждений был как-то адаптирован проект. Первоначально были варианты, по которым многоэтажное здание выходило на линию Китайгородской стены, на набережную, то есть гораздо ближе к реке, чем это делала гостиница «Россия». И для чего же тогда ее было разбирать, да? Удалось отодвинуть эти этажи на прежнюю линию, на линию так называемой Великой улицы Мокринского переулка, давно уничтоженного, то есть на ту линию, на которой была выстроена стилобатная часть гостиницы «Россия». Затем шла борьба за понижение этажности во всех других частях. Мне кажется, что нужно было восстановить, например, по мере возможности старую квартальную сетку, рисунок кварталов прежних, с прежними названиями переулков. Насколько вот нам известно, по последнему варианту там предложена совершенно новая уличная планировка, ориентированная на храм Василия Блаженного и Котельническую высотку, диагональ. Или от метро «Китай-город» на храм Христа Спасителя, другая диагональ. То есть на доминанты, созданные гораздо позже, чем возникло само зарядье.
А как можно было восстановить, вот можно ли вообще восстановить вот старую сетку? Там совершенно изменилось все вокруг, или не совершенно? Вообще-то посмотреть справа-слева не очень-то все изменилось.
Сетка – это именно чертеж кварталов, не мелкая такая дробь застройки. Допустим, дом-квартал, но чтобы этот квартал был на старом пятне. Да, чтобы...
А вот для чего это нужно, кроме хорошей...
А потому что, если совсем формально говорить, потому что в зоне охраны памятников любых, Кремль, будь то или храмы и палаты на Варварке, существует только режим регенерации. Другое дело, до какой пары прочерчена эта охранная зона, но я что-то думаю, что заряди входит в охранную зону памятника ЮНЕСКО «Московский Кремль». А режим регенерации предполагал бы вот именно такое обхождение с зарядием.
Вопрос у меня еще. Вот скажите, пожалуйста, вот что можно, что нельзя, уже теперь понятно. А вот гостиница «Москва» с полностью, вот это можно или нельзя?
Что именно? Как сейчас?
Да.
Нам стоит оговориться, что мы не реставраторы.
Я понимаю, я понимаю.
Это, конечно, новодел, сносить его не следовало. Я бы сформулировал так, его не следовало сносить, снесенный не следовало строить. Потому что после сноса была утрачена мемориальная функция, а его градостроительное значение, на мой взгляд, отрицательное. То есть стилистическая, это интересная вещь, да? Ну, есть любители,
исторические, да?
Есть сама, любители сама и не любители взяты, советской, да, архитектуры. Стилистически это интересно, градостроительное это несомненный минус, а мемориальная ценность уже ушла. И когда открылся плацдарм Кремля, все увидели, что это хорошо.
Mm-hmm. Значит, Лужков был прав в своем восклицании.
Лужков не предлагал сносить гостиницу России, он предлагал снести и построить.
Нет, когда он увидел, вот это все видели по телевизору, когда он увидел и сказал, ой, а может так оставить?
Ну, это все сказали сразу, да.
Наталья Николаевна Барановицкая, недавно мы с ней обсуждали разные-разные истории, в частности, с нашим будущим номером, который мы сейчас заканчиваем. Темой номера будут высотки. И масса информационных поводов, понятно, да, которые проходили последнее время. Заканчивается реставрация ленинградской гостиницы.
Уже все, вроде
да,
бы. Сегодня объявили, что все.
Ну вот, видите, вы, все об этом все уже знают. Вот, а мы только номер дописываем. Вот, и как раз заговорили о здании Думы, да, здании Совета труда и обороны, как оно открылось, и его архитектурные качества стали очевидны не только для тех, кто специально им любовался всегда. После того, как Москву разобрали, оно стало очень хорошо читаться. Действительно, первоклассная лангоновская архитектура, она, здание Госдумы, она очень хорошо смотрелась.
Ну, а вот смотрите, здание, вот какой между ними временной зазор? Потому что такое было ощущение первоначальное, что вот Москва и вот здание, которое теперь Дума, что они часть единого замысла.
Конечно, это аллея Ильича, которая вела, да, к Дворцу Советов. Скажем, первая ячейка осуществления сталинского генплана реконструкции Москвы. Поэтому, конечно, в этом смысле это ущелье, которое так любили кинематографисты, такое очень фактурное ущелье, оно имело свое значение, большое значение, ну, историческое.
Там есть, конечно, противоречие между этими двумя образами, между их расположением, потому что то, что мы сейчас называем Госдумой, держит поперечные оси Китайгородского и Кремлевского плацдарма, да, она ориентирована на стены, задает именно поперечник. А гостиница «Москва» главным фасадом в итоге задает продольник. Да, это, так сказать, ось форума. Форум — это эспланада торжественного шествия военного или сакрального вдоль Императорского холма. Ну вот Александровский сад, долина Неглины.
Ну да.
Гостиница «Москва» развернута на форум, она держит эту ось и замыкает ее, если угодно. А парламент нынешний держит перпендикулярную ось, ось того, что называется гласис, плацдарм крепостной. Они взаимно перпендикулярны, их очень сложно примирить. Театральная площадь Бовая, например, смогла их примирить. Там есть этот полный перекресток. А здесь есть некоторые взаимоисключающие вещи.
Что, потому что теснится, что ли? Или как это? Недостаточный разнос, недостаточное пространство?
Трудно
получилось
сказать. Ну, вот. В театральной площади есть перекрестное движение. По Петровке, по Охотному. Здесь как-то...
Что он упирается просто в глухую, да?
Да, получается так. Ведь форум должен быть замкнут такой фигурой, которую можно назвать словом Колизей, имею в виду архетип, да, сверхвысокий замкнутый контур, который закрывает собой, заканчивает форум. Гостиница «Москва» хочет быть таким Колизеем, но я думаю, что это ошибка, что форум продолжается до Лубянской площади.
Дело в том, что надо учитывать, что когда...
Форум приводит к Лубянской площади.
Несчастную гостиницу «Москва» проектировали, то тот фасад, который мы воспринимаем как главный, не был главным.
А главный туда,
он был застроен,
ведь,
конечно. Да. Он был застроен. Более того, известные анекдоты, которым, безусловно, это анекдот составляет...
С двумя фасадами.
Да, с двумя фасадами. Конечно же, это анекдот именно связан с тем, что они получились из-за того, что это не воспринималось как фасад.
Как торец.
То есть это был торец, пышно украшенный торец. Но впоследствии, поскольку решения принимаются медленно, и они наслаиваются один на другое, да, привело к тому, что этот фасад стал каноническим, потом попал на бутылку водки, и, в общем...
Ну, счет того, что расчистили площадь перед ним, да, на другой стороне была застройка,
конечно,
через Тверскую. Была Тверская улица все еще.
Это мы так об этом говорим свободно, потому что мы целый номер по Тверскую сделали.
Да. Кстати, тут вот в такой формулировке этот вопрос вызвал необычайные затруднения. Еще раз мы его повторим. На какой улице целый год прожила в Москве Екатерина II? На какой улице? Ну, давайте, попробуйте. У нас еще есть с вами некоторое время. Наоборот, было бы легче, конечно. Да, хочется отдать вам все-таки 5 журналов. а не прикарманить. Еще здесь один любопытный есть вопрос, вот про другое, но про то, что мы говорили. Скажите, пожалуйста, пару слов о доме наркомфина. Местные жители говорят, что их могут выселить в 2010-м. А что будет с этим домом, Василий спрашивает?
Да, тут я могу немножко рассказать.
Да, спасибо.
Дело в том, что сейчас как раз разрабатывается концепция реставрации. И вот мы немного говорили о том, что столкнулись и на страницах журнала, и в буквальном смысле слова наши специалисты Комитета по культурному наследию, который является учредителем нашего журнала, в сентябре ездили в Берлин, была большая конференция совместно с немецкими коллегами, у которых уже есть опыт реставрации зданий этого времени, 20-30-х годов.
Прежде всего, Баухауса и, конечно, да, берлинского авангарда.
Да, да, да. И вот именно они тоже разрабатывают свои рекомендации, и сюда в апреле приедут их специалисты немецкие для того, чтобы еще раз воочию посмотреть, ощупать, понять, что можно здесь сделать. Но другой вопрос и опасения насчет того, что будут отселены, не отселены жильцы, это немножко другая история, а вот мне кажется, более интересно сказать о том, что дом наркомфина и сама территория Гинзбургом задумывалась не как единый отдельно стоящий дом, да, а как такое пространственное решение было им, как усадебное решение, о чем мы тоже, кстати, писали в нашем журнале, нам об этом поведала Елена Григорьевна Никулина, которая занималась как раз историко-культурным обследованием этой территории.
Такое иносказание усадьбы.
Да, да, да. Mm-hmm. Поскольку стоит это здание на, собственно, территории усадьбы старинной. Так вот, дом сейчас в том виде, в котором он есть, стоит из двух частей. И было большое опасение, что одну из частей отдадут для представительства Калининградской области. Было такое предложение, было такое обращение от Калининградской области. И, конечно же, защитников архитектуры это очень беспокоило, потому что это означало высокий забор, разделение территории и невозможность видеть, так сказать, весь замысел Гинзбурга. Сейчас это решение уже очевидно, что оно не состоится. Решение как раз было принято мэром, и это здание останется целиком. И сейчас, буквально в скором времени, начнется реставрация этого объекта.
Все-таки. Вот я боюсь бед всегда таких вот хозяйственных, как что-то закрывается. Я не зря говорю слово пожар. Вот пожар, а потом, ну, ребят, ну что делать?
Здесь не столько проблема авангарда, сколько проблема многоквартирного памятника, да, приватизированного по частям, например.
Да,
как аккумулировать средства, кто собственник, кто субъект принятия решений, кто юридическое лицо. Вот доходный дом, ну, не говоря о наркомфине, любой доходный дом, который в 90-е годы пережил вторую революцию. В 17-м году его конфисковали, а в 90-е приватизировали по частям. Ну и как, кому выдавать реставрационное задание? Кто будет оплачивать проект, производство, работ? Это проблема.
Но того, кого приватизировали по частям, его еще очень часто внутри уплотняли доходные дома.
Да.
Это и там вообще там перестройки. А еще были чудесные 70-е годы, когда был так называемый капитальный ремонт проводился. И тогда...
Что произошло с Арбатом.
Да, да, да. Капитальный ремонт внутри, просто очень многие здания, они абсолютно потеряны.
В 80-е годы было понятно, что собственник государства, а сейчас собственниками часто являются хозяева квартир. Но не все. То есть, да, например, через одного. Вот проблема.
Да.
Ну вот как раз эта тема безумно меня волнует в связи с высотками. И просто в силу того, что высотки именно, я имею в виду, не офисные, да, а именно высотки...
Как в котельниках,
да,
например,
как в котельниках, да, или на Красных Воротах, где половина так, половина так, как та же самая Украина, где половина квартир. То есть... Я вижу, что по-прежнему, несмотря на то, что сейчас уже многие люди говорят, вот в высотках неудобно жить, там маленькие кухни, ну понятно, что это все рассчитывалось на домработницы и так далее, и другая была концепция комфорта, но фишка-то в том состоит, что люди переезжают туда, платят гигантские деньги, после чего, после того, как они туда переезжают, они начинают уничтожать здания.
Да.
Они выкидывают все, что можно из своих квартир. И вот вроде бы как бы де-факто, точнее, я не знаю даже, как это сказать. То есть все признаются в любви к высоткам, мы все их очень любим, но если человек тратит гигантские деньги и наконец туда переезжает, он начинает уничтожать интерьер высотки, к сожалению. И ничего с этим не поделаешь.
Почему же? Это если не описан предмет охраны и если нет самой охраны.
Да, но я просто говорю к тому, насколько... Да, естественно,
это есть технические вопросы. Это называется просто жилое здание, высотка.
Нет, вот это называется памятник архитектуры, все, ему полагается паспорт с предметом охраны.
Для человека, который, ну вот тогда, а где же он тогда?
Это вопрос, и кому, а вот кому его вручать? Хозяевам каждой квартиры, где есть предмет охраны.
А как ее тогда продать, эту квартиру?
Вопрос. Тогда будет пустовать. Покупатель должен с обременением ее покупать.
В Питере есть технология всего этого, и она хорошо известна людям, которые живут в старых питерских доходных домах, которым время от времени приходят специалисты из органов наследия и осматривают, соответственно, сохранившихся атлантов, лепнину на потолке. Вот, по-видимому, такой же опыт необходим, такой учет необходим в случае с ключевыми постройками вот этого, скажем, сталинского ампира.
Ну, а в Петербурге ведь тоже по 500 раз разве не уплотняли переуплотняли?
Да, уплотняли, но атланты-то...
Ну да.
Стоят по-прежнему в больших комнатах, на кухнях и так далее.
А вот я по поводу Берлина хочу сказать еще, поскольку вот мы были в Берлине и видели, специально ездили вот эти рабочие поселки 20-30-х годов, которые с точки зрения сегодняшнего человека, безусловно, страшно неудобны. Маленькие квартиры, маленькие кухни. Но при этом они все очень качественно отреставрированы, и там проведены всевозможные допустимые ремонтные работы. И вот мы как раз спрашивали о том, что кто же здесь живет, и как люди понимают, ну, то, что действительно, как они принимают вот эти условия, которые не, сегодня не являются комфортными. И там проблема решена следующим образом. В этих домах живут малосемейные квартиры, и в основном молодежь, которые не могут себе позволить какие-то иные площади. Их это устраивает. Они живут там 5-10 лет и съезжают, и меняются и так далее. Может быть, то есть, может быть, в эту сторону стоит смотреть и нам при решении каких-то проблем, связанных с жилищными.
Или, например, опыт поселка Фугерай, самого древнего социального поселка, социального жилья в мире, как раз,
да,
о котором мы написали,
в
случае с хрущевками, да, в последнем номере. Речь ведь идет о том, что люди живут там, они не покупают квартиры, они получают от, собственно, на той же самой семьи Фугерай, как 500 лет назад, получают во временное владение эту квартиру, но квартира на сегодняшний момент оснащена всем необходимым. Но это было сделано централизованно, это было сделано профессионально, после войны, единовременно, и всем удобно. И все понимают, на что они идут. Они платят 1 евро за год жизни в этом поселке. Потому что это поселок до сих пор для малоимущих, как во времена дедушки Моцарта, который там тоже проживал. Вот. И все. И все. Если у них уже стоит стиральная машина, у них уже стоит микроволновая печь, все поставлено, маленький, скажем, интерьер, но тем не менее он их...
Это могло бы быть решением проблемы, если бы здесь это не входило в противоречие с очень многими представлениями. То же самое, когда я здесь тупо говорил, как это все называется, это как в объявлении. Любой дом сталинский, там такого-то времени, да, и все. И вот ты смотришь, ага, значит, там это стоит столько-то, и стоит столько-то, а переделать можно так и сяк, и получить разрешение, и здесь переставить ванну с кухней, с туалетом, ну, всеми местами, сделать большую залу с колонной посередине, ну, все можно придумать. Здесь вот так не пойдет. И вот, и это какой-то риэлторский даже, и вот в том, что называется вторичный рынок недвижимости, это какой-то замечательный и очень лакомый кусок. Вот это. Его не выведешь оттуда. Просто это совершенно другую систему надо придумать. Ну, слава богу, появилось хоть несколько, со скрипом мы набираем несколько человек, чтобы нас вспомнили бы. А вот интересно, что вот не знаете, это вот не на слуху, где Екатерина жила.
Здесь есть о чем подумать. В принципе, Екатерина – это имя, которое дает статус дому в общественном сознании. Таких имен, ну, может быть, 10. Это обязательно Иван Грозный, Малютус Куратов, это обязательно Петр I,
Пушкин,
это обязательно Екатерина и Потемкин, Пушкин, Наполеон, Савва Морозов, Сталин. Ну, человек 10. И вот, тем не менее, дом, в сущности, дворец, где Екатерина провела московский год целый, да, 75-й.
Причем не одна.
Где она в последний раз родила девочку по фамилии Тёмкина. Отсюда понятно, да, кто был обитателем соседнего корпуса. Вот, и действительно, в соседнем доме жил Потёмкин. И это его главный московский адрес. А это ее фактически главный адрес в пределах Камер-Калежского вала, потому что Петровский замок за пределами. В Царице, наверное, не поселилась, в Лефортове не поселилась. В Кремлевском дворце жилые фрагменты от более позднего или более раннего времени. А вот это, получается, такой самый-самый екатерининский московский адрес на улице, которую мы пока не называем.
Да, которую мы пока не называем, но здесь уже сказали, так что вот ваш тут не поселилась, там не поселилась, так что здесь самое замечательное вот предположение, улица Академика Янгеля не идет. Хотя есть в нем своя логика, но не в этом предложении. Но нет, это не то. Через минуту-другую, я надеюсь, что у нас все-таки наберут здесь 5 человек. Ну, не 5, так... У меня огромное количество, пишет Василий, огромное количество фото высотки на Новинском с красивым небом. Это я просто написано латиницей. Вот. Всегда разным. Я буду рад предоставить фотографии.
Может быть, он мог прислать имейл, да, какой-то вид связи.
Да, Василий, вы пришлите какой-нибудь здесь свой контакт, уже контактный или телефон, или что-нибудь в этом роде, и тогда это будет очень полезно, я так думаю. Ну что, родили? Нет, ну дайте мне, ну хоть сколько там есть, 3-4 там есть.
Вот. Дайте мне роль Отелло.
Да. Хорошо. Вот скажите, пожалуйста, еще. Вот просто у вас уже очертился круг проблем, круг тем для журнала. Просто здесь тоже можно утонуть.
Здесь можно утонуть, это... да, но мы пытаемся как-то слышать себя и смотреть то, что интересно, то, что является самым актуальным на сегодняшний день. И вот нам очень жаль, что до сих пор нет ответа, потому что нам бы очень хотелось представить один из наших материалов последнего номера, связанный непосредственно с этой улицей. А вот, то есть по-прежнему остается для нас важным. Это наш журнал в журнале «Пешком».
Все, можно говорить.
Можно говорить.
Да, 4 у нас ответа правильных есть. Волхонка у нас есть. 916, 815 Василий, Борис 924, Игорь 916, 592, Елена 903, 743.
Давайте я перебью Наташу, да, скажу сразу, что это Волхонка 14, или, если дробь, то Малознаменский переулок, дом 1, Институт философии. Флигелем этого дома является то, что еще недавно называлось Музеем честных коллекций. Это дом князя Голицына, арендованный для Екатерины на 1775 год. Соседний дом, известный как Музей Рериха, был приобретен для дежурных кавалеров, читай, Потемкина. И соседний дом со стороны Волхонки 16, где какое-то министерство, был приобретен для наследника Павла. Это все вместе называлось Пречистенский дворец, поскольку Волхонка называлась Пречистенкой.
Она называлась Пречистенка.
Кто-то ответил Пречистенка.
Вместе со своим продолжением за бульварным кольцом нынешним часть улицы называлась Пречистенкой в это время.
Ну, не случайно Рустам именно сейчас об этом говорит, потому что наш «Пешком» посвящен был Волхонке, и ведущий этой прогулки Рустам Рахматуллин.
А вот, извините, я хочу сейчас просто давайте впишем. Вот впиши, пожалуйста, сюда, Наташа, Илью из Тулы, который попал.
На Пречистенку попал.
Да.
Молодец.
Он причем у него,
можно
был,
мы ему тогда,
у него была какая-то, у него было какое-то интуитивное, потому что он Пречистенка с вопросительным знаком.
Да.
Он как-то чувствует, что он вычислял.
То есть он мог слышать название Пречистенский дворец.
Он что-то вычислял, Илья из Тулы. Вот сейчас мы телефон его записали, 906-533, вот как его телефон, и можем ему дать 2. Вот это хорошо. Мне нравится, когда вот вычисляют так вот все. Ну, сразу, ну, как в Екатерине, так на Лубянке. Почему на Лубянке сразу? Что и было делать на Лубянке там? Там, это неинтересно.
Малютка Скуратова скорее, да.
Ну да. Хорошо, спрашивают еще. Мы не договорили, да, тогда, сейчас?
Да, Рустам, может быть, несколько слов все-таки ты скажешь про свою Волхонку?
Да.
Тут много можно говорить. Вот мы упоминали о структуре владений древних, да, аристократических. Вот Волхонка — это заповедник усадеб, сохранившихся в окрестностях, ну, в сущности, полукольцом вокруг Пушкинского музея. И 5 усадеб... 4 из которых сохранили структуру с оградами и воротами, с домом в глубине, в 2 местах, даже в 3 сохранились гербы, причем один княжеский, другой графский, 3 нетитулованного дворянина, целая энциклопедия. И это действительно заповедное, удивительное место, которое все больше и больше переходит в собственность Пушкинского музея, становится снова интересно. Посмотрим, что из этого.
А это хорошо, когда переходит в собственность музея?
Да, наверное, если за этим последует корректное современное проектирование, там снова возникает Фостер с новым корпусом на месте бензоколонки, то есть на месте тронного зала Пречистенского дворца. А это все опять минуя конкурсы, это все опять на каких-то закрытых обсуждениях с участием политиков и попечителей. Посмотрим. что из этого
там
получится.
Такая бензоколонка, что сама могла одно время считаться памятником.
Ну, да, конечно. Она для нас тоже считается памятником. И это, опять же, нереализованный проект. Один из нереализованных проектов этого номера. Посвятить ей отдельный разворот, потому что, конечно, это уникальная кремлевская бензоколонка. И, пожалуй, лучшая по сохранности арт-декошная бензоколонка в Московской области.
А вот мне еще хотелось сказать, что наряду с такой замечательной и известной улицей Волхонкой в этом номере мы попытались рассмотреть тему хрущевок. И не просто хрущевок, а провести некие параллели с другими странами. И этим занимался как раз Сергей, поэтому вот можно было бы, если есть возможность.
Ну, там есть Горбателло, Красная Вена и так далее.
Ну, да. Это как мне направо-налево показывал мой итальянский приятель, и все это называл реализм социалиста. То есть я показывал на многие кварталы, которые мне показывали 50-х годов. Это и в Тоскане это было, вдруг возникают там такие вот вещи. Идеи-то есть, и HLM идеи есть вот таких вот домов, вот разнообразных. Это все, мне очень нравится, что вот именно с этими параллелями, с истоками и с перспективами, такой вот, опять же, мы возвращаемся к многомерности представления о городе. Когда в продаже, спрашивает Григорий так лаконично, говорили о продаже, когда?
Мы тоже ждем.
Вот хорошо, Григорий, ну мы вам сразу сообщим, даже, может быть, помимо программы «Город». Ну вот я все жду от Василия. Василий, когда вы пришлете контакты, чтобы фотографии эти передать, Василий, я обязательно это ваш зарегистрирую. Итак, Сергей Никитин, Наталья Логинова и Рустам Рахматуллин, мы говорили сегодня о журнале «Московское наследие».
Спасибо.
Спасибо.
Это была программа «Город».